В демократии странам советского лагеря после событий, произошедших в начале 90-х годов, необходимо было по-новому взглянуть на события давно минувших лет. На пути этого переосмысления им пришлось, что называется, переписать историю, причем не написать из головы, а основываясь на реальных исторических документах. Слово Александре Вагнер.
Историк не имеет права оценивать исторические события. Его исследования обязаны опираться на точную информацию, сказала чешский историк и этнолог Гелена Носкова. С ней трудно не согласиться. Но где же взять документы прошлых лет, чтобы как можно точно рассказать будущим поколениям исторические события? Все мы знаем, что в советские времена многие исторические свидетельства находились под грифом «секретно» и были доступны только избранным. Когда у власти был Горбачев, было решено, что некоторые секреты и тайны будут раскрыты. Рассказывает историк Института всеобщей истории Российской академии наук Татьяна Павлова.
Процесс начался еще с начала перестройки, с 1985 года. Тогда снимали прежде всего ограничения по доступу к документам, которые были закрыты в предшествующий период и находились на так называемом хранении ограниченного доступа. То есть они не были секретными по-настоящему, но к ним не допускали без специальных разрешений или специальных ходатайств. Вот к 1991 году была такая работа в основном проведена в федеральных архивах и в архивных учреждениях бывшего Советского Союза. А вот с началом августовских событий 91 года начался уже по-настоящему осмысленный процесс именно рассекречивания, потому что в этот момент выявилась настоятельная необходимость открыть правду о прошлом Советского Союза, и прежде всего в связи с тем, что готовился процесс над КПСС в Конституционном суде, и туда передавались рассекреченные документы, которыми рассматривала специально созданная для этого комиссия. Документы были в основном сенсационного характера, они мало того, что передавались в комиссию, они тут же печатались в нашей прессе, и даже западным журналистам свободно передавались для публикации за рубежом.
Ныне историки и архивариусы называют этот период анархическим рассекречиванием, потому что секретные документы раскрывались для общественности без их предварительного просмотра и необходимой оценки специалистами.
Сначала это был такой революционный наскок, исходя из того, что надо раскрыть все секреты партии. И все документы партийные стали открывать просто так, не глядя, не задумываясь. Правда, потом обнаружили, что в партийных документах очень много государственной тайны, потому что Центральный комитет, наверное, был одной из самых информированных, если не самой информированной организации. Туда стекалась информация и службы внешней разведки, и военной разведки.
Рассказывает член-корреспондент Академии наук Российской Федерации Кирилл Андерсон. Его слова подтверждает и российский историк Татьяна Павлова.
Документы просто признавались открытыми, не оформлялось актами, никто их не просматривал. То есть просто признавалось, что минус 50 лет все документы считаются открытыми. Поскольку это были 90-е годы, то по 40-й год, к примеру, все документы считались открытыми. А, собственно, государственные секреты, они могут содержаться и в старых документах. Есть секреты, которые долго не устаревают. Есть очень серьезные международные проблемы, которые еще могут откликаться в сегодняшнем дне. Поэтому, когда вышел закон о государственной тайне, была проведена определенная ревизия тех результатов рассекречивания первоначальных, и отдельные документы, их очень немного, они остались на секретном хранении. А те, что были действительно признаны правильно рассекреченными, процедурно верно, они были оформлены специальными актами, комиссий специальных, то есть они переведены с закрытого на открытое хранение.
То есть документы сначала открыли для публичного просмотра и оценки, а потом снова засекретили. Возникают ли с этим проблемы сегодня?
Есть проблемы, да, потому что когда ко мне приезжает человек и говорит, что вот в 92-м году мой коллега работал у вас, вот он смотрел те-то документы, а я хочу их посмотреть. Вы знаете, я говорю, не могу, они еще находятся на процессе рассекречивания, но вы можете посмотреть их в такой-то, такой-то книжке, потому что они опубликованы. Вот это вот совершенно идиотская ситуация, потому что по существующим правилам российским публикация документа не является основанием для его рассекречивания. То, что документ опубликован, это не дает права автоматического доступа к оригиналу.
Комментирует член-корреспондент Академии наук Российской Федерации Кирилл Андерсон.
Возникали проблемы, а их было очень немного. Ну, я знаю, что были проблемы после конференции по холодной войне, когда часть документов была использована в выступлениях участников конференции, а позднее выяснилось, что они не прошли процедуры такого вот правильного, что ли, скажем, рассекречивания. Такие случаи единичные были, и их озвучивали наши даже ученые, потому что ряд документов, которые у нас еще находятся на секретном хранении, в виде копий оказались вне пределов Российской Федерации.
Рассказывает Татьяна Павлова. С этой проблемой столкнулись и чешские историки. Во время международной научной конференции, посвященной истории чешско-российских и чешско-советских отношений, члены комиссии историков и архивариусов двух стран горячо спорили. Чехи призывали как можно скорее рассекретить документы, а россияне настаивали на том, что некоторые секреты нужно до поры до времени оставить в тайне.
В истории каждой страны, особенно новейшей истории, есть какие-то болевые точки, которые интересуют и общество, и историков, в том числе российское, между прочим. Нас волновала проблема ГУЛАГа, допустим, нас волновала проблема борьбы в партийном руководстве 50-х годов и так далее. Поэтому и в истории чешского народа существует несколько болевых точек. Конечно, самая болевая точка – это 68-й год, вторая болевая точка – это 38-39-й годы, третья болевая точка – судьба чешских граждан, которые по тем или иным причинам были или интернированы, или выведены на территорию СССР в 40-е и 50-е годы. Вот их интересуют эти болевые точки, соответствующим образом их интересуют документы, в которых отразились эти болевые точки. Я абсолютно убежден, что подавляющая часть информации по этим болевым точкам из российских архивов у чешских ученых имеется. Речь идет о какой-то небольшой части документов, которые носят для России чувствительный характер и которые мы считаем еще преждевременно вводить в широкий общественный оборот, учитывая все возможные политические спекуляции, которые из этого неизбежно последуют. Вот, собственно говоря, вокруг этого и крутится весь интерес чешской стороны. Мы же пытаемся так организовать вот будущую работу комиссии, чтобы и ученые в Чехии, и ученые в России, занимаясь и этими болевыми точками, занимались на основе объективного научного подхода без политических спекуляций. Вот наша задача.
Говорит директор Архивного агентства России Владимир Козлов. Об этой проблеме мы отдельно писали в радиогазете. Правда, сразу же после появления этого материала в эфире стало известно, что часть необходимых чешским историкам документов, которая касается взаимоотношений Чехословакии и СССР в 1968 году, все же передана в комиссию по рассекречиванию. В следующем году эти документы можно будет использовать, а копии вывести для публикации и изучения в Чехию. У Владимира Козлова я спросила, все ли архивы переданы на рассекречивание или все же кое-что останется тайной для чешских историков.
Откуда я знаю, полное или это не полное? Могу вообще-то сказать точно, что не полное, потому что есть военная документация, и ее, наверное, огромное количество, и, наверное, она тоже не рассекречена.